Спасибо, доктор МакАртур, за возможность стоять здесь перед вами и открывать Слово Божие. И я благодарю Церковь Благодати за эту конференцию, которая стала очень существенным событием в нашем календаре для всех тех, кто служит Господу. Это такая большая радость для быть вместе с вами, братья. Я не знаю другого места в мире, которое так бы уникально собирало очень много сильных братьев в одном месте, чтобы они посвящали себя Слову Божьему. Как железо острит железо, так один человек острит другого. И я знаю, что мы получаем силу взаимную друг от друга, мы заостряем друг друга, мы бросаем вызов друг другу для того, чтобы стоять прочно в благодати Божией, тогда, когда мы приходим вместе и возвращаемся к этим темам конференции. И таким образом, с ожиданием того, чтобы быть с вами на этой конференции, я прошу вас, чтобы вы открыли Божье Слово и открыли вместе со мной книгу Амоса, книгу пророка Амоса, 8 глава. Я хочу говорить к вам сегодня о проповеди, которую я назвал «Голод на земле». Я написал книгу, которая так называется, но у меня нет там главы и нет там какой-то части с этим названием. Я хочу сейчас представить этот текст для вас в это время, которое у нас есть сейчас, потому что мы сегодня живем во время большого голода, голода по всей земле, голод для слышания Слова Господнего. Амос, 8 глава, я хочу начать читать с 11 стиха, и мы потом всю главу эту посмотрим, но я хочу прочитать стихи 11 и 12. Бог говорит через его пророка, «Вот, наступают дни, — говорит Господь, — когда я пошлю на землю голод». Ни голод хлеба, ни жажду воды, но жажду слышания слова, слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне. Но они не найдут его. Из всех природных катастроф, которые поражают нации, страх, пожалуй, самое большое – это распространенный голод. В большом смысле это самая большая причина, которая уносила жизни многих-многих людей. В Ирландии когда-то от 1 до 2 миллионов людей погибло от голода. В 1932 году в Советском Союзе был большой голод, и он закончился массивными голодовками, когда люди, огромное количество от голода, от 6 до 10 миллионов людей погибло. В 1943 году в Индии был большой голод. Это примерно как продовольственное цунами, в котором примерно 4 миллиона людей, они погибли, потому что из-за нехватки пищи. В 1959 году катастрофический голод, он поразил Китай. Это стало причиной смерти примерно 43 миллионов человек. Во время этих экстремальных периодов голода огромные проблемы, которые были нанесены на этим народам. Когда человек переживает голод, и он худеет, его желудок, живот надувается. Жертвы голода – это ходячие мертвецы. Истина заключается в том, что когда нет пищи, то нет человеческой жизни. Пища является абсолютно обязательным компонентом человеческого существования. Без пищи смерть поражает землю. Но независимо от того, насколько разрушительной природный голод не является, гораздо более поражающим является картина, когда духовный голод поражает землю. Гораздо более тяжелой, чем голодовка тела, является голодовка души. Физический голод имеет временные последствия, но духовный голод имеет вечные последствия. Физический голод, он ведет к первой смерти, но духовный голод, он ведет ко второй смерти. Когда духовный голод имеет место, невозможно иметь духовную жизнь или духовный рост или духовную пищу. В те дни, когда имел место жестокий духовный голод, кафедры высыхали, истину невозможно было найти. Проповедники были похожи на облака без воды. Церкви превращались в пустоты, служение умирало, и люди умирали следом. И это конкретно та картина, которая нарисована здесь пророком Амосом. Когда он стоял в его дни, это был 755 год до нашей эры, это время видало лучшие времена и худшие времена. Финансово, политически, культурно это было время благополучия и силы для 10 стран Северного Царства. Иеровоам был царем тогда, и во время его царствования это было время зенита в успехе. Но внутри, но духовно, нация, она погрязала в идолопоклонстве, коррупции, лицемерии. И Израиль имел Слово Божие, но он не слышал Божьего Слова. И люди Божьи, они не реагировали на Божье Слово. И Израиль был виновен в том, что он играл игры с Богом. И у него была внешняя религиозность, но внутри они были наполовину с Богом. Бог, соответственно, провозглашает через Амоса, что он удалит Божье Слово из среды этих людей. И что Бог пошлет жестокий голод, во время которого этот будет голод по всей земле. Пророк Амос предупреждает о этом голоде, который сойдет. И я знаю, что удивительно, что мы живем в эти дни, когда мы являемся свидетелями этого духовного голода на земле. Уолт Кайзер, теолог, один из многих, которые провозгласили недавно, что эти дни засухи и голода уже пришли. Кайзер пишет, голод слова, он продолжается в массивных масштабах в большинстве земли, в большинстве Северной Америки, земель Северной Америки. Кайзер анализирует современное состояние церкви, и он говорит, что это духовная анемия, слабый недостаток питания и слабость, отсутствие библейского проповедования среди евангельских церквей. Кайзер продолжает, это не секрет, что Христова церковь, она совершенно в плохом состоянии здоровья. Она умирает, потому что она кормится духовной junk food, духовными отбросами, самыми разными заменителями, которыми ее кормят. И как результат, теологическая и библейская слабость или недокормленность. И это физическое состояние у людей поражается различными средствами искусственными, то духовное состояние еще сильнее. Этот духовный голод распространяется по всей земле. Причина его является отсутствие настоящего провозглашения Божьего Слова почти во всех углах церкви. Братья, мы стоим в очень уникальное время истории, когда Бог призвал нас, чтобы мы стояли и служили, чтобы провозглашали Его Слово. И мы окружены мертвыми людьми, ходячими мертвецами. Мы окружены отсутствием проповеди Слова Божьего. Мы служим во дни голода на земле. Может ли быть, что мы обменяли теологию на методы? Может ли быть, что мы поменяли библейское проповедование на изменение, на психологические трюки? Или изменили истину на истории? Или заменили суверенитет Божий на суверенитет человеческий? Может ли быть, что церковь сегодня скучает, когда слышит Библию? Пророк говорит, дни приходят, когда я пошлю на землю голод. Голод не голод хлеба и не жажду воды, но голод слышания Слова Божьего. Когда мы смотрим на этот текст сегодня, я хочу показать вам пять определений в этом тексте, пять элементов. Я знаю, что этот текст касается нашего времени сегодня, когда мы служим в эти сложные дни, в дни голода. Я хочу, чтобы вы отметили абсолютную точность, что этот голод есть. Бог является спикером здесь, и Он провозглашает абсолютно точно, что голод грядет к людям Божьим. Заметьте, как 11 стих начинается. Вот. Это слово говорит о том, что мы отметили, мы обратили внимание, чтобы мы могли сфокусироваться. Это слово «вот» — это слово, которое подобно командира, который будет свое войско для того, чтобы они проснулись, посмотрели на него и были готовы к битве. «Вот дни наступают». Не просто день, который пройдет, это более чем короткий промежуток времени. Дни во множественном числе, они приходят. Это достаточно длительный период времени, который быстро подходит, говорит Бог. Они приходят с абсолютной уверенностью, что это точно будет. Его невозможно избежать. Это будет точно, его невозможно развернуть. Бог говорит, эти дни, они нависли над горизонтом, и они быстро приходят. Они могут быть направлены в другую сторону, они скоро будут над нами. Насколько точно это? Он говорит в 11 стихе, вот наступают дни, говорит Господь. Это Бог сам, который говорит, что эти дни приходят, придут. Бог провозгласил это, и это точно будет в реальности. 23 глава чисел, 19 стих, Моисей говорит, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Если Бог сказал, то он обязательно сделает. Если он провозгласил, то он обязательно исполнит. Он использует эти риторические вопросы для того, чтобы подчеркнуть, что Бог действительно сделает все то, что Он сказал. Он все это сделает. Это уверенность этого или точность этого грядущего голода, о котором говорит Бог через Амоса. Люди придут из разных мест. Люди Господни, они уже пошли очень далеко, они уже дошли до точки невозврата. Нет возможности избежать этого голода. Это будет абсолютно точно для любой земли, где Бог провозглашает это, что это так будет. Те, кто имеет Слово Божие, и те, кто отказался слушать Его, и те, кто отказались обращать внимание на Него, в совершенном времени Бога встретятся с абсолютной точностью, что это время голода придет. Я хочу посмотреть, как наша земля сегодня находится по отношению к этому голоду. Итак, первое, это точно, что этот голод придет. Второе, тот, кто контролирует этот голод. Отметьте, кто посылает этот голод. Мы продолжаем читать. Когда я пошлю на землю голод, вот наступают дни, говорит Господь, когда я пошлю на землю голод. Кто пошлет на землю голод? Это не дьявол, это не ложные пророки, это не какие-то отступившие от Бога религии, это сам Бог, который пошлет голод. Бог является тем, кто упражняет, кто имеет контроль над духовными условиями любой земли. Этот голод, это он послан от, из неба. Рука Божья пошлет его. Это священный голод, это священный суд, который Божий суд, который исходит с неба. Бог говорит здесь, это Он посылает этот голод. Он готов разразиться гневом, божественным гневом. Это не маленький будет голод, не просто проходящий, но тот, кто с большой силой ударит землю, поразит землю. Это тот, кто ударит силой урагана пятой категории. Это будет божественное посещение с небес. Этот голод, здесь написано, ударит землю или поразит землю. Это земля Северного Царства Израиля. Это то место, куда Бог послал пророков. И когда Слово Божие очень сильно распространялось, и когда люди могли слышать это Слово, и люди Божьи могли слушать его, но они имели уши, которые не слышат, отвергая пророков и Божье Слово. И Бог посылает эти катаклизмы, которые выражаются в голоде. И эти люди, они будут уведены в ассирийское пленение. Эти 10 племен, они живут на севере, и они готовы к тому, чтобы быть уведенными в плен в Ассирийскую империю. Это будет ужасное осуждение от Бога. Люди будут поражены, женщины будут насилованы, дети будут уведены в рабство, и они, вся земля будет сметена в суде. И когда они придут в Ассирию, то они будут там в цепях, они будут там рабами, они будут подвержены жесткому отношению. Но когда они будут в Ассирии, когда они будут находиться в цепях рабства, они там еще более сильный суд будут переживать. Это будет голод. Голод слышания Слова Божьего. Это голод, посланный Богом, который будет послан и на те земли. Этот голод будет гораздо более сильным судом, чем ассирийский захват. И это ассирийское пленение, которое будет преследовать. В этом пленении этот голод будет их преследовать до конца, и не существует более великого суда на людей, как суд того, что они не имеют возможности больше слышать слова Господни. Бог суверен над духовными условиями любой земли, над всякими нациями, над всякими церквями. Это Бог, который суверенно избирает своих пророков. И Он избирает своих проповедников. Это Бог, который посылает их. Это Бог, который посылает их вперед. Это Бог, который держит их и не пускает. Это также Бог, который перенаправляет их в другие земли и в другие места. Нет больше, более великого суда, чем быть на земле, в которой ты не можешь слышать Божье Слово. Это тот, кто контролирует голод. И это никто другой, как сам Бог. Заметьте, пожалуйста, третий элемент, характер этого голода. 11 стих определяет и описывает природу этого грядущего голода. Какой характер он будет иметь? Бог провозглашает оба с точки зрения отрицания и с точки зрения утверждения. Абсолютно точно, на что этот голод будет похож. Он начинает с того, чтобы говорить нам о том, на что он не будет похож. Он начинает с негативного отрицания. Он говорит, не голод хлеба и не жажда воды. Это не будет обычный голод. Это будет не просто голод, не голод, который вызван засухой. Не голод, который вызван недостатком дождя и того, что нет воды и нехватком хлеба. Такие голоды поражали когда-то народ Божий раньше. В Бытие 12 глава 10 стих написано, что в дни Авраама был голод на земле. 26 глава Бытия о днях Исаака написано, что тогда был голод в земле. В Бытие 42 глава, во времена Иосифа, 7 лет голода. Все это под контролем суверенного Бога, потому что Бог единственный, кто контролирует погоду и условия, которые необходимы для жатвы. Это Бог, который удерживает дождь, когда Он посылает суд на землю, и Он удаляет способность производить пищу среди этих людей. Но то, что Бог говорит, что будет когда-то, что будет, когда-то грядет, это неподобный голод. Гораздо более серьезный, гораздо более разрушающий и смертоносный. Бог говорит с позитивным утверждением, в чем будет характер и природа этого грядущего голода. Заметьте, но имея в виду противоположное тому, что было сказано только что, но голод слышания Слова Божия или жажду слышания слов Господень. Придет день, когда Бог говорит, когда люди Божии более не будут слышать Слово Господне. Будет духовный голод, будет настоящий голод, будет голод по откровению, голод по истине. В эти дни пленения Бог предаст им своим собственным путям и не пошлет им пророка. В дни пленения не будет глашатаев Божиих, которые бы говорили к людям, небо будет подобно меди, оно не будет говорить, там будет тишина, и люди Божии более не будут слышать слова Господни. Пища и вода, они представляют собой абсолютную необходимость для того, чтобы поддерживать жизнь. Но Божьи люди, они будут жить более под более тяжелым и резким голодом. Это будет самый тяжелый голод. Никто не сможет духовно выжить в эти тяжелые времена. Гораздо лучше быть оставленным без пищи и воды, чем быть оставленным без Слова Божьего. Природа этого голода будет такой, что не будет истины Божией, которые бы провозглашали их уши, не будет пророков, которые бы Бог посылал с неба, не будет тех, кто будет говорить, так говорит Господь, не будет божественного откровения, и этот голод будет катастрофичен. Это самые сильные слова осуждения. Самые сильные слова осуждения – это когда нет никаких слов из неба, от небес. Бог предает людей своим собственным путям. И в таком состоянии, без Слова Божьего, их души будут поражены, их дух будет иметь недостаточно питания, их духовные мышцы будут атрофированы, их сила уничтожена. Духовно говоря, они будут переживать вот эти раздутые животы и руки, похожие на карандаши. Они будут подобны ходячим мертвецам, потому что там не будет никакого Слова Божьего. Джордж Уитфилл, известный английский евангелист 18 столетия, сказал, «Бог может послать нацию, и нации самое большое благословение в настоящих, верующих, верных служителях. Таким образом, самое большое проклятие, которое Бог может послать на народ в этом мире, это когда Он предаст их своей слепоте, своей невозрожденной, плотской, полухолодной, теплой направленности». Таким образом, самое большое проклятие, которое может снизойти на каждую нацию, это то, что они будут руководимы людьми, которые будут говорить «мир, мир», когда мира нет. Самое большое проклятие – это прийти в Дом Господень и сидеть в Доме Господнем и не слышать Божье Слово. Самое большое проклятие в том, чтобы вместо этого – слушать в Доме Божьем суетные воображения неблагочестивых, безбожных людей. слышать их пустые философии, философии этого мира. Самое большое проклятие – прийти в Дом Господень и слышать там секулярную идеологию. Самое большое проклятие в том, чтобы, придя в Дом Господень, слышать там только религиозную болтовню и духовный мистицизм, и видеть слепых, которые ведут слепых. Самое большое проклятие – это находиться под действием голода в земле. Братья, я верю, что мы живем во время такого голода, потому что слышание Слова Господнего, Джон МакАртур говорил мне, что когда он летает куда-то, и когда его берут в аэропорту и садят в машину, чтобы везти в церковь, где он должен проповедовать, он говорит: мы проезжаем большие церкви за большими церквями, церкви за церквями. И когда в конце концов они приезжают в маленькую церковь где-нибудь на окраине города, где маленькая группа людей собирается, чтобы слышать Слово Божие. Ал Моллер сказал мне несколько лет тому назад, он сказал: я был президентом Южной Баптистской теологической семинарии на протяжении 15 лет, и я только получил один звонок от какой-то церкви, которая приглашает человека на пастырское служение, которые ищут того, кто умеет делать экспозицию слова. И речь идет о самой большой деноминации, о южных баптистов. За 15 лет только один раз у него попросили прислать человека, который способен делать экспозицию Писания. Несколько времени тому назад я проповедовал в одной из ведущих семинарий в этой стране, и они спросили меня, могу ли я прийти и сделать там неделю библейской экспозиции. И я подумал: о, это замечательно, это очень хорошая возможность для меня и для этой семинарии. Я взял книгу «Ионы», и я проповедовал стих за стихом через всю эту книгу. Это 4 собрания было, и 4 главы Ионы, и я прошел по всему тексту, и когда мы закончили, один из наиболее известных профессоров этой семинарии, который был там уже 60 лет, он пришел ко мне и сказал: Стив, ты умирающий динозавр. Мы даже не ставим проповедовать уже людей, как ты. Мы даже не знаем таких, как ты. Я подумал: Боже, мы живем в дни голода на земле. Теология уже уступила театру, кафедры, их заменили презентации, доктрину оставили и заменили драмой. Мы живем в дни ужасного голода на земле. И вы, и я должны помнить, что мы служим Господу в тех местах, где Он позволяет нам. И нас окружают не те, кто представляет очень много хорошей пищи. И в этот час, в эти дни мы смотрим вокруг, и мы видим очень часто, что мы одни, когда мы служим Господу. И нам нужно делать работу 10 человек для того, чтобы стоять и обеспечивать пищей Божий народ. Четвертое явление, которое я хочу, чтобы вы увидели, причина голода. Давайте посмотрим начало 8 главы. Почему Бог послал такой голод на эту землю? Ответ ясный. И ответ следующий. Когда они имели Слово Божие, принесенное им, они не слышали его, они не внимали ему, и они дошли до такой точки, когда Бог сказал: после этого я удалю моих пророков и моих людей, что народ больше не будет слышать слова Господни. Заметьте стих 1. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами. Это четвертое из пяти видений. Господь дает его Амосу. В 7 главе там три видения, видение грядущего суда. Там был суд, там была саранча, и там был пожар. И 9 глава также говорит о видении, когда Бог сам является. В 8 главе представлено видение летних спелых плодов. И вот корзина со спелыми плодами. Это конец лета, и это плоды, которые уже поспели под летним солнцем. Это финальная стадия развития. Таким образом, отметьте второй стих. Бог говорит Амосу. Бог говорит, что ты видишь, Амос. Бог задает вопрос. Не потому, что у него нет этой информации. Он задает этот вопрос, чтобы научить Амоса и нас чему-то. Вопрос заключается, задается для того, чтобы научить пророков, пророка Амоса, очень важной истине. Эта корзина со спелыми плодами становится объектом изучения для пророка. И когда мы продолжаем изучать второй стих, «И я сказал корзину со спелыми плодами», пророк видел то, как конкретно то, что Бог открыл ему. Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю. Не буду больше прощать ему». Послание ясное. Божьи люди, они созрели к суду. Здесь есть очень интересная игра слов. Спелые плоды. В еврейском языке они очень подходят к процессу, который описан здесь, должен произойти с народом израильским. Люди созрели к суду. У Бога уже нет терпения для них, уже нет времени для них, уже нет продолжающихся возможностей, которые исходят от Бога для его людей. Нет больше слуг, которые придут со словом. Нет больше, так говорит Господь через его пророков. Таким образом, он говорит в 3 стихе: «Песни чертога в тот день обратятся в рыдание». Этот день, когда придет голод. «Песни чертога, они обратятся в рыдание в тот день, говорит Господь Бог». Эти песни, скорее всего, указание на праздник Кущи, который означал время благополучия, которое Бог дал им, когда они физически имели все необходимое и благодарили за это в радости. Но внезапно песни чертога обратятся в рыдание. Их вот эти восклицание радости, они превратятся в восклицание плача. Будет много трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Бог сделает это, когда Он приведет ассирийцев в Израиль, для того, чтобы подчинить их ужасному пленению. Многие будут поражены, будет много потеряно жизни. Будут шок на всех лицах людей Господних, народа Божьего. Но они жили до этого в беспечности, они смеялись. Они говорили о том, что они беспечно занимались прожиганием времени. И сейчас все это будет заменено абсолютной тишиной, молчанием. 4 стих. «Выслушайте это», Бог говорит. «Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих». Бог объясняет им то, что он, причину, по которой он этот суд наводит, это по причине того, что люди Божьи, они игнорировали Божье Слово, которое призывает к состраданию для нищих и к бедным. Речь идет о том, что это Слово Божие входило в одно ухо и выходило из другого. Стих 6 говорит о том, что они думают, но Бог смотрит как рентгеновским зрением, и Он дает пророку Амосу объяснение, что там происходит. Вот что они говорят, эти люди Божьи. Вы, которые говорите, когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб. Новолуние – это один из религиозных праздников в начале каждого месяца, и когда они сидят в Доме Божьем, когда они слушают Божье Слово, они с трудом могут дождаться, когда это собрание закончится, чтобы они могли вернуться туда, к их истинной любви, чтобы они вернулись туда, где их сердце находится, что является деланием денег. Все время, когда проповедь звучит, они с трудом слушают. Они не могут дождаться, когда они уйдут из этого религиозного собрания и вернутся на рынок, чтобы они могли продолжать делать деньги. Именно там их истинная любовь, а не в Боге и не в Божьем Слове. Хотя они сидят в Доме Божьем, их настоящая любовь, она вне этого мира. Их настоящая любовь – это похоть плоти, похоть очей и похоть и гордость житейская. Вот что поразило их сердце. Таким образом, мы читаем стих 5. «И суббота, чтобы открыть житницы». Суббота была недельным праздником, где они поклонялись. И все время, когда они находились под проповедованием Божьего Слова, они думали, когда же это закончится? Сколько это еще будет продолжаться, когда мы слушаем это слово? И они могут с трудом дождаться, когда это служение закончится, чтобы они могли вернуться назад к этим своим махинациям, которыми они занимались. Уменьшить меру, увеличить цену сикля, обманывать неверными весами. Они думают, как они могут обмануть других, чтобы сделать больше денег. Они не хотели слушать пророческое слово, они хотели слушать о прибыли. Таким образом, 5 стих говорит: уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами. То, что они делали конспирацию в сердце для того, чтобы ограбить людей и получить большую прибыль, сделая продукт меньше, чтобы увеличить обменный курс, чтобы сделать дополнительную прибыль для себя. Таким образом, они думают о том, как получить больше денег, отдав меньше товара. Это было нечестно, это было отсутствие порядочности, это было воровство из карманов людей. И все время они находятся под звуком Божьего Слова, и они служат, они на праздники приходят, новолуние, субботы, празднование каждую неделю. 6 стих. Чтобы покупать неимущих за серебро, тех, которые в конце концов пришли к концу своих возможностей, и у них нет возможности заплатить больше денег за меньше продукта, до той точки, когда они в конце концов доходят до банкротства. Они остаются с тем, что они остаются только с тем, чтобы продать себя в рабство тем, кто занимал им деньги. До того времени, пока они не продадут себя. Это финальная точка их жизни. Но эти все работодатели или все эти дельцы, они планировали это, сидя в церкви, слушая слово. Они не отвращались от мирского образа жизни. Они говорили «нет» Богу, они выкручивали Божьи руки. Им было очень скучно до смерти, когда они были в церкви. И они думали о том, когда это служение закончится, чтобы вернуться к своей безбожной жизни. И в 6 стихе он говорит: «И бедных за пару обуви покупать». Они покупают людей за цену пару обуви. А вывески из хлеба продают. Это остатки, это то, что упало на пол после того, когда они другие продукты свои продавали, и они отходы всякие, отбросы собирают, сметают, и они все это вместе собирают и продают это бедным людям. Вот в чем проблема. Проповедь Слова Божьего не имела никакого эффекта на этих людей. Они слышали истину снова и снова, и они стали очерствелыми к ней. Они слушали Божье Слово, но они наполнялись мечтами, фантазиями о бизнесе, о том, чтобы делать деньги. Они не фокусировали свой взгляд на небесном или на Царстве Божьем или его праведности. Их исповедание было их жадностью, их богом было золото. И они ожидали, когда же это все закончится, это все проповедование, все эти субботы. Вам не кажется, что сегодня мы живем в подобное время? Вы видите вы людей, которым скучно в церкви? Вы видите людей, которые смотрят на часы и постукивают по ним, желая короче и короче проповеди и меньше слова, чтобы они могли вернуться к своему образу жизни, в котором нет беспокойства. Это духовно мертвые церкви, которые начинаются ровно в 11 и заканчиваются точно в 12. Это слепые, ведущие слепых. Их церкви похожи на морги, их общины похожи на трупы. У них вместо старейшин – дельцы. Их пасторы, они закончили кладбище, cemetery, а не семинары. Они поют переделанные песни, и их кресла там странные стоят на платформе. У меня здесь больше еще сравнений всяких, я еще не закончил. Во время Вознесения их церкви первые вознесут, потому что мертвые во Христе первые воскреснут. Они едут в церковь в одной большой очереди, и когда кто-то присоединяется к церкви, они отмечают это. И их церковный знак – это надгробный камень. Но вы знаете, что именно, что хуже, чем это? Это то, что эти церкви, в которых есть очень много возбуждения и есть энергия, но там нет проповеди Слова Божьего. Люди Божьи, они должны встать и одним голосом сказать, где говядина, где Слово. Дайте нам Слово Божие. Как печально, что сегодня духовно мертвые церкви, они не могут перенести даже простейшую диету Божьего Слова. Таким образом, что Бог говорит по отношению к этой мертвой религии? Посмотрите 7 стих. «Клялся Господь», 7 стих, «клялся Господь славою Иакова». Слава Иакова – это имя, которое относится к Богу самому. Бог достаточно претерпел сам ради себя. Бог поклялся. Нет более высокого имени, которое Бог может применить для подтверждения своей клятвы. Бог клялся славою Иакова. Поистине, вовеки не забуду ни одного из дел их. Ни одного из того, что им скучно слышать слово, Бог не оставит, не вытрет из памяти. И то, что это пропитало их стиль жизни. 8 стих. Не поколеблется это из этого земля по причине того, что они сопротивляются Божьему Слову по причине того, что они приняли стиль жизни, в котором они живут ради себя и грабят людей в это время. По причине этого не поколеблется ли от этого земля? Не восплачет ли каждый живущий? На них написано, что будет Божий суд, подобный землетрясению, который сотрясет самую землю, на которой они живут. В 8 стихе написано, не поколеблется ли от этого земля? Будет потоп суда Божия, цунами, который будет поражать землю и поражать людей Божиих. Это будет голод, который идет, голод слышания слова Господнего. И они будут взволнуются, она как река, и будет подниматься, как река египетская. Они будут тонуть в своем несчастье. 9 стих. «И будет в тот день, говорит Господь, этот день пришествия ассирийцев, день ужаса. И придет этот день, говорит Господь Бог, я произведу закат солнца в полдень, это будет полностью омрачена земля, покроет эта тьма землю, эта духовная тьма будет духовной, эта тьма будет духовной тьмой. Бог потушит источник света. Люди будут оставлены в абсолютной тьме». Стих 10. «Я обращу праздники ваши в сетование». Бог просто закроет эти служения, богослужения. Он вытащит основания из-под всего этого лицемерного, из всей этой лицемерной религиозности. И Бог говорит, «Я возложу на чресла ваше вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день». Здесь в чем была причина этого катастрофического события? В чем была причина этой атаки, этого нападения, которое пришло на людей Божьих? Ответ в следующем, что когда у них были дни благополучия, нация отвергла Бога. Нация отвергла Божье Слово. И Бог возьмет их в ту землю, в которой они никогда не будут слышать Божьего Слова еще раз. Я знаю, что это конкретно то,